Среда, 27 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Персонально ваши». Сегодня «Персонально ваши» наш журналист Дмитрий Колезев. Дмитрий, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
На прошлой неделе в общении с журналистами бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Залужный, заявил, что надо признать, 2024 год – это старт Третьей мировой войны. В то же время на пресс-конференции Александра Лукашенко на вопрос о Третьей мировой белорусский президент дал отрицательный ответ, сказав, что ее нет, но мы к ней близко. И отдельно подчеркнул, что уже идет давно информационная война, и информация правит миром. Дмитрий, чья вам позиция ближе?
Но стыдно сказать, что Александр Лукашенко, но все-таки я не согласен, наверное, с тезисом о том, что идет Третья мировая война. Мне кажется, это некоторое такое пропагандистское преувеличение, ну, причем как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть да, понятно, почему для украинских властей выгоден тезис о Третьей мировой войне, потому что он позволяет активнее привлекать на помощь ВСУ ресурсы западных стран, да, потому что если это мировая война, фронт, который расположен в Украине, а конкретно в Донбассе, то, соответственно, весь западный мир должен участвовать в этой войне и помогать Украине, и в этом смысле риторика Украины понятна. А в России, ну и, наверное, в Беларуси тут как бы скорее... Там тоже любят говорить про Третью мировую войну. Помните, Евгений Пригожин очень любил говорить о том, что она уже идет. Но здесь логика несколько другая. Вот, дескать, весь мир против нас, и, ну, точнее, весь западный мир против нас, а мы такие молодцы, ему противостоим. Это не какая-то там Украина, не ее мы не можем одолеть и продвигаемся очень медленно, если продвигаемся и не можем освободить пока полностью оккупированную часть Курской области, да, а это вот мы воюем со всем миром. С другой стороны, мы как бы вроде бы и защищаем остальную часть мира, потому что есть глобальный юг, вот интересы которого ущемлены, а Россия теперь вот за всех, значит, за мировую справедливость как-то сражается. Так что обе стороны этим, ну, таким клише, что ли, оперируют. Хотя я думаю, что если обратиться к серьезным исследователям, то, скорее всего, они скажут, что все-таки мировая война характеризуется тем, что она идет на нескольких театрах военных действий, да, вот как, ну, вспомню, Вторую мировую, да, там был Европейский театр, был Тихоокеанский театр, был Африканский театр. В него вовлечено напрямую большое количество государств, а здесь все-таки у нас есть два непосредственно вовлеченных государства и другие государства, которые косвенно в этом участвуют. Ну, Северная Корея отправила туда своих военнослужащих, но ведь она сделала это, насколько мы понимаем, неофициально, и есть только косвенные подтверждения этого со стороны официальных лиц. В общем, нельзя сказать, что большое количество стран в этом участвуют. Страны западной коалиции, да, поддерживают Украину оружием, да, поддерживают ее, наверное, военными советниками, разведывательными данными. Ну, примерно то же самое можно было бы сказать про Корейскую войну, про Вьетнамскую войну. Я думаю, что пока все-таки, конечно, война трагичная, чудовищная и очень масштабная, но в целом она остается в рамках регионального конфликта, и я бы лично ее мировой не назвал.
И все равно наблюдается какой-то путь эскалации. Мы можем наблюдать это на примере сюжетов, что Соединенные Штаты разрешили наносить Украине удары по территории России ракетами «Атакамс», Франция и Великобритания, соответственно, ракетами «Скальп» и «Шторм Шэдоу». И в ответ мы увидели применение «Орешника» со стороны России. Много разных теорий есть, например, по поводу ракет так называемых западных партнеров, что администрация действующего президента США хочет как-то навредить Трампу, чтобы потом уже республиканцы занимались только внешней политикой, не касались внутренней. Некоторые считают, что использование ракет, точнее, разрешение на использование, это связано с участием КНДР, потому что Путин пересек определенные красные линии. Но после Орешника появилась теория, что есть некая такая ракетная дипломатия. Это уже все идет к какой-то завершающей стадии и просто эскалирует на фоне того, чтобы выторговать себе выгодные стороны на переговорах. И как, по-вашему, Дмитрий, вот эта ракетная дипломатия, она отдаляет или приближает мир?
Ну, меня смущает термин «ракетная дипломатия», потому что мне все-таки кажется, что дипломатия и война, и военные действия — это разные полюса немножечко международных отношений, и все-таки говорить, что дипломатия реализуется какими-то военными способами, ну, для меня это звучит довольно странно. Является ли это, скажем так, эскалацией, которая должна привести к деэскалации? Возможно, да, то есть мы знаем, что в Соединенных Штатах меняется администрация, и пока президент Трамп не вступил в должность, у действующей администрации есть очень маленькое окошко, когда они могут совершить какие-то последние действия. И мы видим, что они, ну, достаточно ускоренно пытаются эти действия совершить. С одной стороны, чтобы помочь Украине и для того, чтобы в том случае, если Трамп придет и сможет усадить за стол переговоров, как он обещает, Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы у Украины, возможно, к этому моменту была лучшая переговорная позиция, чем она есть сейчас, да, потому что если до 10 января, скажем, ВСУ смогут нанести с помощью этих ракет какое-то существенно ослабить военную инфраструктуру России, совершить на этом фоне какое-то контрнаступление, о чем говорил недавно главком ВСУ Сырский, то, может быть, это усилит переговорные позиции. С другой стороны, возможно, это некая надежда команды Байдена, демократической партии и тех людей, которые выступают за последовательную поддержку Украины, что вот такая эскалация, она сейчас доведет ситуацию до той стадии, когда на компромисс будет пойти сложнее. Ну, в том смысле, что заморозить конфликт будет сложнее, потому что он уже достаточно эскалируется. Например, такие действия могли бы вынудить Россию, ну, вот как там некоторые пропагандисты, например, почему-то Тина Канделаки, да, об этом говорили, что вот сейчас Россия поставит свои дальнобойные ракеты тем силам, которые могут атаковать американские военные базы в разных частях мира, например, хуситам, там, в Сирию или еще куда-то. Вот. И в этом случае, например, если бы такие ракеты были поставлены, и такие удары были бы нанесены, и погибли бы, например, американские военнослужащие от российских ракет, Трампу очень сложно было потом убеждать американское общество, что с Россией о чем-то можно договориться, да, и вообще нужно договариваться. Вот. Но пока мы видим, что Россия на самом деле не очень охотно идет по пути эскалации, то есть несмотря на всю грозную риторику, несмотря на обещание как-то страшно ответить, мы увидели вот этот один довольно загадочный и странный удар не очень понятной ракеты «Орешник», в которой, как сейчас выясняется, не было даже взрывчатого вещества, да, то есть, судя по всему, просто упали болванки. Конечно, с точки зрения как бы демонстрации, что вот есть некое, ну, там, средство доставки средней дальности, которое угрожает, с одной стороны, Европе, а с другой стороны, может быть, и там США, если где-то в Азии использовать эти ракеты, и они, ну, как бы не вписываются в текущее там соглашение, в текущую картину, скажем так, международной безопасности, да, то есть как-то меняют эту игру, то, ну, как бы это, конечно, важный месседж, но, тем не менее, его не назвать каким-то очень серьезным эскалирующим шагом, то есть не было нанесено какого-то, не знаю, сокрушительного удара по Киеву, не было какой-то нанесено там атаки, которая бы угрожала, например, странам Балтии, Польше или скандинавским странам. Этого мы не увидели, да, то есть это в целом такие действия, в рамках того, что примерно того же, что происходило и раньше. Вот. Поэтому мне кажется, что попытка эскалации есть, но Россия не очень охотно пока на это идет. И, наверное, это говорит о том, что все-таки Кремль настроен на переговоры после 10 января, и там оставляют надежду, что Трамп как-то сможет уговорить, убедить, принудить Украину к какому-то компромиссу, в первую очередь территориальному компромиссу с Россией, ну и также к компромиссу в плане вступления в НАТО и гарантии безопасности.
Какие признаки есть того, что Кремль готов к переговорам? Есть довольно популярное утверждение, что Кремлю война выгодна, потому что, точнее, не Кремлю, а лично Владимиру Путину, поскольку это помогает удерживать ему власть, потому что мы можем мобилизовать нацию против внешнего врага и тем самым какую-то долгосрочную цель обеспечить. Или, может быть, есть какие-то косвенные признаки, например, российская пропаганда уже начинает готовить население с помощью своих каких-то эфиров, говоря о мире и каких-то подобных сюжетах.
Ну, я не вижу этого в российской пропаганде, по крайней мере, в виде какого-то массированного месседжа, который бы был очень заметен и много где подавался. Может быть, что-то такое иногда мелькает там в репликах отдельных экспертов. На самом деле, главным спикером в пользу переговоров, как ни странно, является Владимир Путин, который практически в каждом своем выступлении на эту тему не устает повторять, что мы к переговорам готовы. У нас есть даже основания для этих переговоров, стамбульская неподписанное соглашение, да, на основе которого можно как-то обсуждать какие-то новые договоренности. Вот это, ну, самый главный месседж. И, с одной стороны, конечно, Владимиру Путину не очень много доверия. Это человек, который говорит много неправды, часто лукавит, манипулирует, хитрит и так далее. Да? Но, с другой стороны, в целом, когда есть человек, от которого действительно зависит продолжение или прекращение войны, и который очень четко говорит, что я к переговорам готов, мне кажется, к этому стоит отнестись, ну, как к тому, что он действительно к переговорам готов, и к завершению, и завершение войны не является для него чем-то там, невозможным, нежелательным и так далее. Другой вопрос, что, конечно, ему бы хотелось достигать на этих возможных переговорах гораздо большего, и невыясненным пока что является то, какой компромисс допустим для Владимира Путина. Например, согласился ли бы он на тот план, который вбрасывается со стороны там, советников Дональда Трампа, да, в качестве заморозки вот, по линии боевого соприкосновения, де-факто сохранение за Россией контроля над оккупированными территориями там, и каких-то гарантий для Украины в виде американского оружия или, может быть, каких-то политических гарантий для ее защиты на ближайшие там, 10-20 лет, ну, в общем, до конца эпохи Владимира Путина. Вот согласна ли будет на это кремлевская администрация? Многие эксперты, с кем я говорю, в этом сильно сомневаются. То есть, может быть, у Трампа есть такое желание, у его команды заключить такую сделку, но вполне вероятно и то, что Владимир Путин на это не пойдет. И сейчас, хоть и медленно, но российская армия продвигается в Донбассе. И, видимо, у Путина, возможно, есть ощущение, что еще какой-то запас времени и запас прочности у него есть. Но в то же время есть факторы, которые против этого говорят, то есть которые способствуют, подталкивают Кремль и Путина к тому, чтобы все же завершать войну. Это и меняющееся общественное мнение в России, что мы видим по опросам, да, Russian Field, последний опрос, который показывает самое большое количество сторонников мирных переговоров, мирного соглашения с момента начала войны. Затем это, ну, нарастающие проблемы в российской экономике, курс рубля — это, наверное, только один из симптомов, да, там и проблемы с жилищным строительством, и крайне высокая ставка Центробанка, которая, видимо, возможно, еще будет повышаться, да, что говорит о, ну, очень нездоровой ситуации в экономике. Вот это тоже такие все угрожающие вещи. Ну и в целом, как бы, ситуация войны, которая полна непредсказуемостей, чему свидетельство и последние события в Курской области, ну, то есть не последние, а летние события в Курской области, когда ВСУ туда прорвались, и вот теперь удары американских ракет, которые не прекращаются вне зависимости от применения или неприменения Орешника. Это все, как бы, факторы, создающие дополнительную непредсказуемость, нестабильность и риски. И я думаю, что, ну, мое видение такое, что скорее Кремлю выгодно было бы перевести конфликт в режим более холодного, замороженного, что вовсе ведь не означает, что наступит какая-то оттепель и война закончится, да, скорее всего, противостояние с Западом сохранится, и санкции сохранятся, и какое-то напряжение на границе с Украиной будет еще очень долго присутствовать, вне зависимости от того, будет там горячий конфликт или нет. И вот говорить населению, говорить гражданам, что мы все еще находимся в кольце врагов, нас все хотят уничтожить, поэтому нужно там затянуть пояса, значит, готовиться к войне, что она может продолжиться, что там Запад вот-вот нанесет нам удар, это можно делать еще достаточно долго и таким образом продолжать подпитывать свою власть вот этим ощущением внешней угрозы.
Я напомню, что у нас в гостях журналист Дмитрий Колезев. Вы смотрите «Живой гвоздь» или слушаете нас на платформе «Эхо онлайн». Поставьте лайк, поддержите эту трансляцию, поделившись, например, ссылкой с друзьями. Так вы поможете найти нам единомышленников. Ну и подписывайтесь на ресурсы нашего гостя, телеграм-канал Колезев и одноименный YouTube-канал. Там много будет интересных разных публикаций, в том числе стримы и какие-то специальные выпуски. Ну и не забывайте подписываться на «Живой гвоздь» и «Дилетант». А мы двигаемся дальше. И да, вы упомянули важные опросы общественного мнения. Например, Russian Field нам сообщил, что около 53% россиян выступают за переход России к мирным переговорам, и более того, 79% готовы поддержать такое решение, если оно будет принято завтра, если Владимир Путин захочет подписать какой-то, не знаю, там, документ о прекращении огня. При этом мы видели схожий опрос, схожий в том числе и по цифрам. Гэллоп, американская социологическая служба, провела исследование на территории Украины. И там в каждом регионе больше половины и в целом по стране получилось 50, больше 52% выступают за прекращение огня и переход к переговорам. И вы правда считаете, что эти цифры будут замечены, там, не знаю, в офисе президента Украины или в Кремле, и они могут как-то повлиять?
Я думаю, да. Я думаю, что общественное мнение и в Украине, и в России имеет значение. Ну, не в такой степени и не так, как в мирных демократических странах. Да? То есть Россия, с одной стороны, автократическая страна, где нет нормальных выборов, да, и где эти вот механизмы воздействие общества на власть, они сильно искажены, а Украина — страна в состоянии войны, которая из-за военного положения, из-за военного времени тоже потеряла часть демократических механизмов. Но, тем не менее, в той и в другой стране, на мой взгляд, общественное мнение играет роль. И в Кремле выборы не проводят, а вот опросы проводят постоянно, заказывают их, есть там целые собственные социологические службы, которые этим занимаются, и я думаю, что это играет роль, да.
Но общественное мнение в том числе формируют органы пропаганды. И как вам кажется, насколько они эффективно работают в России? Внутри, как внутри России, так и снаружи, на внешний контур. Потому что мы можем видеть примеры Республики Молдова или Грузии, где проходили выборы. Да и на территории Украины в том числе многие являются реципиентами того контента, который делает российская пропаганда. И такое чувство, как будто она сохраняет свою эффективность.
Ну, я бы не знаю. Насчет Украины у меня нет такого видения, что российская пропаганда там сегодня эффективна. То есть, по крайней мере, ну, сложно судить по социологическим опросам, потому что, как в России сегодня, возможно, человеку трудно ответить социологу, человеку, который проводит опрос, гражданин вряд ли ему, ну, реже отвечает, что там я не поддерживаю Путина, я против войны, потому что это просто опасно и как бы считается социально неодобряемо, да, вроде вокруг, все вокруг войны поддерживают. Также и в Украине, возможно, есть такое искажение, что, ну, как бы в условиях войны тебе, даже если ты... Кто-то думает, что, например, Россия в этом конфликте, за ней есть какая-то правда, да, и он, может быть, симпатизирует России в чем-то. Наверное, в этих условиях многие предпочтут такое мнение не высказывать. Поэтому тоже данные опросов могут быть, конечно, не полностью отражать существующую картину, но, тем не менее, по этим опросам в Украине мы видим, что отношение к России резко негативное у подавляющего большинства людей. И вот даже с учетом этой поправки, я думаю, что все-таки говорить там об эффективности российской пропаганды сложно. Вообще, про российскую пропаганду, я думаю, что ее эффективность во многом построена на ее тотальности. Ну, то есть на том, что в России практически нет сегодня СМИ в легальном поле, тем более телевидение. Да, уже много лет давно нет телевидения, которое бы предлагало полновесно альтернативную точку зрения. А с февраля, с марта 22 года нет и, ну, там, радиостанции «Эхо Москвы», например, которая была хотя бы альтернативой в радиоэфире, нет там телеканала «Дождь» в легальном вещании, да, он есть в Ютьюбе, но в кабеле и так далее его нет. Вот, нет уже многих газет и так далее. Ну, не буду перечислять, вы все это прекрасно знаете. Вот в этих условиях, когда не слышно альтернативных голосов, конечно, российская пропаганда, которая много лет вещает как бы без всякой конкуренции со стороны там оппозиции, ну, она эффективна. Но в тех странах, где есть другие точки зрения, другие телеканалы, другие СМИ, и где эта российская пропаганда, даже если она до туда долетает, кремлевская пропаганда, скажем так, даже если она до туда долетает, это все-таки лишь один из месседжей, мне кажется, она становится гораздо менее эффективной, потому что ее довольно легко во многих случаях оспаривать, опровергать, ловить на подтасовках, манипуляциях и так далее. Хотя, конечно, и в западных странах, и в тех странах, которые вы перечисляете, и уж, понятно, в Украине, есть куча проблем, на которые российская пропаганда может, реальных проблем, на которые российская пропаганда может обращать дополнительное внимание и таким образом воздействовать на жителей этих стран. Но вот интерпретация этих проблем часто и является, ну, как бы пропагандистским трюком, да, когда пытаются донести, что там та или иная сложность или проблема, вот она связана именно с тем, что, ну, например, власти этой страны поддерживают Украину, скажем, в войне они поддерживают Россию там или не, хотя бы не занимают нейтральную позицию, так сказать, поэтому у вас там в какой-нибудь европейской стране все плохо там с экономикой. Но это, конечно, преувеличение, манипуляции, хотя иногда они эффективны, к сожалению.
Я вот хотел как раз привести в качестве примера, что когда я ездил по Европе, я часто встречал самых разных представителей разных стран, это будет Германия или Голландия, именно даже не те, кто переехал из России, а вот настоящие там немцы, пруссаки, они говорили о том, что действительно немаловажную роль сыграла НАТО, потому что она расширялась на восток, когда Россия говорила, не надо это делать, мол, были какие-то устные договоренности, а тем не менее, это они ретранслировали тот тезис, который Кремль нам давно и предлагал. Более того, если брать совсем частные случаи, например, историю Алексея Навального, некоторые немцы меня убеждали, что Алексей Навальный – это типичный представитель партии «Альтернатива для Германии», потому что их суждение было выстроено на примере начальной деятельности Алексея Навального, когда он там занимался вопросами с мигрантами, визы для Средней Азии, и меня это ужасало, откуда это все-таки пробирается, потому что русскоязычные СМИ они совсем не смотрят.
Ну, то, что вы рассказываете, для меня немного разные сюжеты. То есть мне кажется, что в отношении Алексея Навального это явно какая-то недоинформированность. То есть у людей просто нет представления о том, что на самом деле из себя представлял этот политик. Мы с вами, как люди, которые внимательно за ним следили, понимаем, что, конечно, Навальный как явление гораздо больше, там, чем те какие-то эпизоды в самом начале его политического пути, когда он заигрывал, так скажем, с националистами. Простите. А что касается продвижения НАТО на восток, ну, это более сложный вопрос. То есть здесь я тоже разговаривал с европейцами и часто слышал, ну, не часто, но мне приходилось слышать такое мнение, что действительно в свое время как бы без там должного уважения, что ли, отнеслись к позиции России, ну, или точнее действовали, так быстро стремились продвинуть НАТО на восток, что не подумали о возможных последствиях, о возможном ресентименте России, и это, дескать, было какой-то стратегической ошибкой, которая сейчас там привела к трагическим последствиям, но и с этим можно отчасти где-то соглашаться, я думаю, что в том смысле, что, ну, действительно, наверное, в действиях НАТО были определенные ошибки, и, может быть, в действиях Соединенных Штатов были определенные ошибки, раз они в конечном счете привели к такому конфликту. Но все-таки не будем забывать, кто 24 февраля 2022 года начал агрессию. Да, это ведь не страны НАТО сделали, не Украина, там, не страны Балтии или не Польша, это сделала Россия, поэтому, ну, те иностранцы, с которыми я общаюсь, они тоже это признают, то есть они говорят, что да, там, наверное, какие-то ошибки Западом делались, но в конечном счете все-таки вина за непосредственно за войну однозначно лежит на Кремле и Владимире Путине. Мне кажется, что эта точка зрения, по моим ощущениям, все-таки на Западе и в Европе продолжает превалировать и доминировать, и, ну, вот там, те же немецкие путинферштейры, так называемые, они все-таки находятся в меньшинстве, хотя их голос есть, он присутствует, да.
Я хочу обратить внимание, что нас смотрит достаточно много человек, практически 1000 в прямом эфире, а лайков не очень мало. Я предлагаю сократить этот разрыв. Пожалуйста, поставьте лайк Дмитрию Колезеву, мне, если я тоже его заслуживаю. И не забывайте, что проекты «Живые гвозди Дилетант» можно поддержать как донатами, так и зайдя в наш магазин dilettant.shop, где я прошу обратить внимание вас на специальный лот журнал «Горби», который мы делаем вместе с «Новой газетой». Целых 2 выпуска мы сегодня выпускаем, и, соответственно, вы можете их приобрести в нашем магазине. Они номерные стали теперь. Буквально вы можете почувствовать себя членом какой-то тайного клуба, и новые выпуски, они посвящены тем или иным сюжетам из прошлого. 14-й выпуск посвящен встрече Горбачева и Рейгана в Рейкьявике, а 15-й выпуск – крушению Берлинской стены, потому что мы в этом году отмечаем 35-летие. Поэтому обратите внимание на этот вот, и тем самым вы можете поддержать наши проекты. Но мы двигаемся дальше, и да, хочется поговорить еще о разных сюжетах, которые связаны в том числе и с российской позицией. И в сети появилось письмо организатора нападения на Леонида Волкова Анатолия Блинова, который сейчас находится под арестом в Польше. И в этом письме он просит денег на защиту у Михаила Ходорковского, говорит о невиновности Незрина, извиняется перед ним. И реакция Михаила Ходорковского была практически мгновенной. Он тут же дал ответ на запрос, насколько я помню, Саши Плющева. И Там считают, что это письмо является провокацией. Очевидно, что если реально нуждающийся человек ищет деньги на адвокатов, то он так не делает, замечает Ходорковский. И также он замечает, что очевидно, что ни при каких условиях Михаил Борисович не будет давать денег ФСБшному агенту. А раз все это очевидно, то в чем цель этой странной конструкции? Вот этот же вопрос я хочу вам задать. Дмитрий, как вы считаете, в чем же цель? Есть ли у вас какие-то предположения?
Я сказать затрудняюсь, честно скажу. То есть мне не до конца понятна мотивация в данном случае Блинова, чего он пытается достичь этим. Я согласен с Ходорковским в том, что если бы вопрос был только в деньгах, то скорее это было бы какое-то непубличное обращение. Впрочем, мы не знаем, может быть, оно было непубличное обращение до этого. Мы не знаем, какие события этому предшествовали, есть ли у этого какая-то подоплека. Мы видим один документ и должны по нему судить о том, что происходит. Если этот документ появился вот из ниоткуда, если это просто открытое письмо, которое к тому же почему-то появляется через израильскую газету совладельцем, который является Леонид Невзлин, но это довольно странный сюжет. У меня как бы нет в голове четкой картины, почему так случилось, чего именно хочет Блинов, чего он добивается в данном случае. Если это провокация, то чья провокация? Я не разделяю, наверное, оценки Михаила Ходорковского, что Блинов является там агентом ФСБ. То есть мне кажется, что, ну, по крайней мере, в моем представлении, это скорее такой авантюрист, который мог сотрудничать с... ну, там, с этим Матусом, понятно, через него косвенно из ФСБ, но все-таки я думаю, что там, назвать его агентом ФСБ, ну, это некоторая натяжка, как мне представляется. Какова роль здесь Леонида Невзлина, и важно ли то, что он является владельцем этой газеты «Хаарец» или «Гаарец», через журналистку, которой это письмо появилось. У него там миноритарный пакет. Была информация о том, что у него есть конфликт с владельцем мажоритарного пакета, ну, контрольного пакета этой газеты. Если честно, я вот затрудняюсь, потому что тут начинается хитросплетение уже и израильской политики, и израильских отношений. Сегодня Медиазона еще обещала опубликовать массив переписки Блинова и Невзлина в каком-то удобном виде и рассказать оттуда еще несколько интересных сюжетов. Я думаю, что вот, может быть, там будет какой-то, ну, какая-то появится дополнительный контекст, который поможет нам лучше понимать, что происходит. Я пока что до конца, что происходит, не понимаю.
Я видел, у нас в чате присутствуют вопросы, в том числе и по сюжету противостояния, другого слова я не найду, Максима Каца и ФБК, но я этот вопрос, к сожалению, потерял, и поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю наших зрителей на YouTube-канал Дмитрия Колезева. У вас завтра, насколько я помню, стрим будет, где вы будете в том числе отвечать на вопросы аудитории.
Да, собирался это сделать, приходите.
Да, так что, пожалуйста, подпишитесь на канал Дмитрия Колезева и следите за анонсом. Я уверен, что Дмитрий ответит на ваши вопросы. Но все-таки склоки, скандалы, они, к сожалению, стали какой-то прямой ассоциацией с нашей оппозицией, которая находится за рубежом, да и не только за рубежом. И вы, как человек, который отслеживает рейтинги разных YouTube-каналов, можете ли сказать, что вот эти скандалы как-то отразились на количествах просмотров? У кого-то они упали, у кого-то увеличились, может, пришли-ушли подписчики?
Хороший вопрос. По подписчикам не скажу. По просмотрам на YouTube-каналах, ну, в последнее время я вижу, что... канал, если говорить про Максима Каца и про ФБК, если говорить вот именно про их каналы, то канал Каца популярнее, чем канал популярной политики в последнее время, по крайней мере. Я сейчас немножко медленно говорю, потому что параллельно открываю наш дашборд, чтобы посмотреть свежие цифры параллельно. Но связано ли это с их конфликтом и с тем, что от популярной политики, например, люди там отворачиваются, потому что они разочаровались в ФБК из-за расследования Максима Каца, мне кажется, что это, ну, может быть, чересчур смелое утверждение. Но вот если смотреть на данные ноября, то мы увидим, что Максим Кац в нашем рейтинге на 7-м месте пока что, а популярная политика на 12-м. Но так бывало и раньше. В общем, поэтому, ну, в смысле, что как-то люди в этом рейтинге, каналы в этом рейтинге меняют свое положение, у них разные показатели в зависимости от успешности или неуспешности там каких-то отдельных видео в отдельные месяцы, и увязывать это с политической поддержкой тех людей, которые за этими каналами стоят, я бы однозначно не стал. Хотя Проблема в том, что вот у нас же есть оппозиция в эмиграции, и нет каких-то измерителей, которые бы позволяли понимать, кто действительно популярен, кто обладает авторитетом и так далее. Есть, наверное, вы видели вот это голосование в паблике Лентача, который как бы отслеживает рейтинги российской оппозиции, но и к нему его часто цитируют, или там где-то в телеграм-каналах мелькают, но это тоже довольно там странная выборка.
Ну, например, Екатерина Шульман. Все-таки для меня она политолог, она не политик. Она присутствует в этом выборке.
Да, она не политик, конечно, она никогда не говорила, что у нее есть какие-то политические амбиции, но я соглашусь с составителями этого рейтинга, что аудитория во многом воспринимает ее как политическую фигуру, потому что, когда говоришь с людьми часто, ну, как бы там, кого бы вы хотели видеть условно в руководстве прекрасной России будущего, то имя Екатерины Шульман всплывает очень часто. Ну, и тут уже не зависит от того, человек сам себя видит в этом руководстве или не видит. Если люди видят, а мне кажется, что люди видят, то... И вот какие-то же люди голосуют за Екатерину Шульман в этом рейтинге, она обладает, безусловно, доверием какой-то части аудитории. Вот. Но все-таки это голосование Лентачем тоже, выборка нам непонятна, подверженность этого голосования манипуляциям мы отследить не можем. В общем, ну, это такое себе измерение. Мой рейтинг популярности YouTube-каналов тоже такое себе измерение, потому что алгоритмы YouTube, в общем, совершенно наплевать, каким доверием обладают те или иные политики. Там какой-то ролик может залететь у Каца, например, да, в месяц, и Кац сильно поднимется, а популярной политике, ну, не залетело ничего в этом месяце, поэтому не поднялись. Вот, то есть так, ну, какая-то корреляция есть, но я бы не сказал, что вот можно напрямую делать выводы.
А есть ли хоть что-то, что объединяет наших оппозиционных политиков? Потому что у меня, это, наверное, наивно немного будет звучать, но у меня такое убеждение, что антивоенная повестка уже куда-то на второй план. И идет борьба друг с другом, и даже, например, митинг, который проходил в Берлине, он не смог, самое главное, объединить людей.
Это то, что меня печалит лично. То есть мне кажется, что если мы через 5-10 лет посмотрим на сегодняшний момент, то это будет выглядеть все довольно грустно, потому что когда шла война, когда Россия захватывала Украину, когда гибло огромное количество людей и с российской, и с украинской, извините, и с российской стороны, когда разрушались города, когда в России сидели сотни людей в тюрьме за свои политические взгляды, убеждения, то есть были политзаключенными, когда там людей пытали и так далее. Ну, в общем, можно бесконечно перечислять все ужасы сегодняшнего момента. Вот чем занималась, ну, по крайней мере, часть российской оппозиции, да, она выясняла там, кто что сделал не так, кто как неправильно себя повел, кто у кого взял деньги, что, наверное, важно, но как будто бы в данный момент есть вещи важнее. Поэтому я лично, когда смотрю на наших оппозиционеров, я многим из них сочувствую, ко многим из них отношусь с уважением, но большую мою симпатию вызывают те, кто в этот момент все-таки говорит о самых важных вещах. Это, на мой взгляд, война и диктатура в России. Две связанные между собой вещи. Кто делает какие-то действия, направленные хоть на какую-то борьбу с этими явлениями, на их там замедление, на их подтачивание, в смысле уменьшение их вреда какое-то, да, или на борьбу с негативными последствиями этого вреда. Вот мне кажется, это сейчас более полезным и более важным. Но, конечно, когда диктатура так прочна, а войну не может остановить даже Дональд Трамп, ну что сделает там, не знаю, Илья Яшин или Юлия Навальная? Ну, в общем, понятно, что ничего не сделают, да, очень сложно. Они могут только вот какие-то очень, ну, символические, по сути, действия предпринимать, да, и как-то очень к небольшим очень изменениям приводить. В этой ситуации гораздо увлекательнее, к сожалению, оказываются сюжеты взаимных склок, междоусобных конфликтов, выяснение отношений. Ну, наверное, такова человеческая природа. Вот что-то происходит на фоне большое глобальное, мы на это уже, к сожалению, никак повлиять не можем или почти не можем, да, а вот в нашем каком-то маленьком загончике друг с другом поспорить, поссориться, выяснить, кто главный, кто важнее, кто больше, кто круче, это как-то увлекательнее и интересно, интереснее для многих.
Призываю нашу аудиторию поставить лайк позиции Дмитрия Колезева, если вы с ней согласны, ну и просто поддержать каналы «Живой гвоздь» и «Дилетант». Помимо лайка всегда приветствуется подписка, если еще вы не успели сделать. И да, Дмитрий, вы упомянули важный сюжет о политических заключенных. и хотелось поговорить скорее об общем каком-то тренде. Вот на прошлой неделе мы наблюдали за сюжетом о Никите Журавеле. Я напомню, что это парень, который был приговорен к 3,5 годам за сожжение Корана, подвергался пыткам в чеченском СИЗО, и сейчас его приговорили по новой статье о госизмене к 13,5 годам, и суммарно он должен провести в тюрьме 14 лет. И сегодня началось рассмотрение дела муниципального депутата Алексея Горинова об оправдании терроризма. Статья тоже была заведена, дело, точнее, было заведено во время нахождения Горинова в тюрьме. Перед заседанием депутат достал плакат «Хватит убивать, остановим войну». Это его позиция, которую он не перестает проговаривать и обозначать. Но вопрос такой общий. Почему система не может остановиться? Она уже посадила своих оппонентов, но продолжает их добивать даже в тюрьме. И простите меня за цинизм по отношению к Алексею Навальному, хотя бы логика прослеживалась. Он был влиятельным человеком, он был большим политиком, который мог влиять на умы миллионов. А вот Горинов и Журавель, они известны только в нашем небольшом пузыре тех людей, кто выступает против войны. Но для большинства россиян они так и останутся неизвестными людьми, которые могут погибнуть в тюрьме.
Зачем им давать вторые сроки? Про это, да, вопрос?
Да.
Согласен. Хороший вопрос. Он и меня часто мучает. Есть еще Азат Мифтахов, да, который тоже получил второй срок за свои действия в тюрьме, которые там следствие посчитало криминальными. Мне кажется, что здесь есть, может быть, несколько причин, они могут сочетаться, может какая-то одна из них работать. С одной стороны, в каких-то случаях есть просто логика ну, в кавычках, правоохранительной, репрессивной системы, да, когда, в общем, эти уголовные дела, они являются, ну, таким кормом для этой системы, потому что люди чем-то заняты, получают зарплату, получают звание, получают продвижение по службе за раскрытие дел. И, в принципе, если ты раскрываешь дело человека, который сидит в тюрьме, то это сделать проще, потому что он у тебя там никуда не денется, вот он готовенький, вот можно ему там состряпать какое-то дельце, да. А выгоды такие же. Ты дело раскрыл, у тебя там какая-то поставлена галочка, ты получил какое-то продвижение по службе. То есть, с одной стороны, это просто текущая такая репрессивная работа, даже ни за кем бегать не нужно. Бери тех же самых людей, которые уже в тюрьме, и выписываем новые сроки. В каких-то случаях, возможно, речь про, ну, скажем так, принципиальную позицию отдельных представителей этой репрессивной системы. То есть, видя, там, скажем, несгибаемость Горинова, например, да, и его вот это вот нежелание как-то там, не знаю, сидеть тихо, молчать, смирить свою антивоенную позицию, не транслировать то, что он транслирует. Может быть, у кого-то возникает желание там наказать его дополнительно, еще сильнее, чтобы все-таки сломать человека. Вот у него есть надежда выйти через сколько-то лет, а мы сейчас ему еще навесим, чтобы понимал, что вообще никогда не выйдет. Может быть, это его сломает, потому что в конечном счете цель репрессии ведь какая? Как можно сильнее запугать людей и лишить их других людей, да, не тех, кто репрессирован, а гораздо более широкую аудиторию, там, миллионы россиян, десятки миллионов россиян, кто не согласен с войной и боятся сопротивляться. И люди, подобные Алексею Горинову, для них, даже находясь в тюрьме, остаются как бы не с одной стороны, устрашающим примером, ну, потому что в тюрьму никто не хочет, но с другой стороны, это примеры человеческой воли, человеческого сопротивления, достойного поведения, кем был Алексей Навальный. И, конечно, политической системе выгодно и на каком-то частном уровне отдельных исполнителей, и системе в целом таких людей ломать, чтобы они превращались из каких-то героических примеров в пример. Ну, даже Горинов не выдержал, чего уж я тут буду сопротивляться, чтобы думали люди. Горинов пока держится. С Журавелем какая-то другая история. Если честно, возможно, она связана больше там с какими-то личными желаниями и взглядами на эту историю со стороны Рамзана Кадырова и его окружения. Не знаю, зачем нужен Журавель там как многолетний заложник, но, видимо, зачем-то нужен. Вот. Может быть, чтобы не вышел там, чего-то не рассказал, чего не должен рассказать. То есть для меня это немножко разные истории, хотя, безусловно, и тот, и другой человек не заслуживают того, чтобы находиться в тюрьме, и я желаю им скорейшего освобождения, и надеюсь на, особенно в отношении Алексея Горинова, я думаю, есть надежда на следующий раунд обмена, очень бы хотелось видеть его на свободе.
И все-таки вы больше склоняетесь к тому, что то, что мы наблюдаем, это определенная стратегия, которая, например, спускается из управления внутренней политикой администрации президента, или система воспроизводит сама себя. Например, уже были применены пытки по отношению к Алексею Навальному, и люди, которые занимаются, работают в системе исполнения наказаний, говорят, почему мы должны останавливаться, давайте применять и к тем, кто по схожим, скажем так, статьям проходит.
Ну, послушайте, пытки в российской системе исполнения наказаний – это явление, к сожалению, распространенное, как мы знаем, по огромному количеству разных публикаций и расследований. То, что они применялись к Алексею Навальному, ну, для системы ФСИН это, ну, применялись там не физические пытки, в смысле, его там не били, по крайней мере, мы не знаем об этом, не били или не пытали как-то физически, да, но мы помним, в каких условиях чудовищных он содержался. И, кстати говоря, те, кто читал его книгу «Тюремный дневник», в смысле, книгу «Патриот» и «Тюремный дневник», этим дневником заканчивается книга, в общем, могут себе представить, в каких на самом деле тяжелых условиях находился Навальный и какое давление на него там оказывалось. Там в дневнике мелькают такие вещи, которые как бы до этого в печати или где-то в публичном поле не говорилось, да, что у него были там довольно жесткое давление со стороны других заключенных на него было, например. Вот. Ну, в общем, это для системы исполнения наказаний же обычная история. То есть, скорее, Навального, я думаю, наоборот, как такого особо заметного политзаключенного, как-то еще пытались от этого, ну, не то чтобы ограждать, но вообще как-то контролировать применение к нему пыток и прочих вещей. Вот. Так что эту систему никак не нужно специально на это наускивать, как-то специально спускать какие-то им там указания о том, кого пытать, кого не пытать. Скорее нужно спускать указания, кого не пытать, или кого там пытать менее заметно и как-то более изощренно. Вот. Потому что для остальных это может быть, к сожалению, рутинной практикой. Вот так.
Вообще страшно, что мы в таком ключе это все обсуждаем, что пытки, правда, стали какой-то рутинной практикой.
Ну, к счастью, кажется, все-таки, насколько мы знаем, большинства политзаключенных как-то массово это не касается. То есть, да, есть заключение в ШИЗО, есть там разные, ну, всякие разные неприятные эпизоды, с которыми сопряжено нахождение в тюрьме, понятно, да, но мы пока не слышим о том, чтобы российских политзаключенных как-то массово, жестоко там пытали физически, к ним применяли какие-то методы физического воздействия. Вот Илья Яшин там в интервью даже рассказывал, что, в общем, ну, нормально было отношение со стороны тюремщиков. Я не знаю, можно ли в этой ситуации искать какие-то положительные стороны, ну, по крайней мере, мы знаем, что политзаключенных в массе своей не пытают. Я не знаю, нужно ли как-то за это поблагодарить российский режим. Наверное, нет. Вот. Но, в общем, пока, давайте зафиксируем, что пока мы этого не видим. Может быть, мы еще когда-то до этого дойдем. Надеюсь, что нет.
Надеюсь, что нет. Тут я подпишусь под эти слова. Если вы сейчас к нам только присоединились, вы смотрите или слушаете программу «Персонально ваш» на YouTube-канале «Живой гвоздь». У нас в гостях журналист Дмитрий Колезев. Меня зовут Никита Василенко. И я считаю правильным, что нам нужно передать привет Екатеринбургу, потому что Дмитрий Колезев неразрывно связан с этим городом, даже находясь на расстоянии. Дмитрий Колезев бдит за тем, что там происходит. И вот один из сюжетов, который пришел сейчас из Екатеринбурга, связан с отменой встречи с правнучкой Никиты Хрущева Ниной. Она должна была представить свою книгу, которую вы все хорошо знаете, в том числе по нашему магазину «Дилетант.шоп» «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Ее встреча с читателями должна была состояться в Ельцин-центре, но по техническим причинам она была за день до мероприятия отменена. И в этом ключе хочется поговорить о будущем Ельцин-центра и, опять же, на фоне музея ГУЛАГ, который приостановил свою работу в Москве. Насколько вероятна его ликвидация или приостановка деятельности с учетом той кампании по унификации исторической памяти, которая сейчас ведется российскими властями?
Ликвидация маловероятна, на мой взгляд, ну прям ликвидация, потому что есть есть закон о президентских центрах. Этот центр существует на основании федерального закона, просто так его ликвидировать не получится. Там есть наблюдательный совет, в который входят, между прочим, очень уважаемые, в кавычках, люди в российском государстве. И, собственно, Ельцин-центр, ну, является, ну, не помню, де юре является ли, ну, по сути, является как бы дочерней организацией администрации президента. Там в наблюдательном совете половина администрации президента. Им финансируется он из федерального бюджета. Поэтому, в общем, он всегда был в довольно странном в таком двояком положении, как бы с одной стороны распространителя и центра либеральной мысли, ну, такой системно-либеральной мысли, да, так скажем, в России, с другой стороны, как бы вот частью кремлевской инфраструктуры. После 24 февраля 2022 года в легальном российском поле никакого там либерализма или намека на либерализм остаться было не должно. И в Ельцин-центре стали очень быстро сворачиваться все те свободы, которые там существовали. Не сказать, что он прям совсем превратился в какое-то такое место, соответствующее эпохе сегодня, да, все-таки он отличается от того, что происходит в других там государственных институциях. Вот, но того великолепия, которое было там раньше, выступления разных спикеров, интересных каких-то дискуссий на острые темы, в том числе политические, там уже, конечно, нет. И вот иногда пытаются что-то проводить. Вот, например, правнучка Хрущева, да, политолог, должна была выступать. Ну, как вы правильно сказали, отменили. А причина там, конечно, не техническая. Там был донос соответствующей организации незадолго до, поэтому и отменили. Там в Ельцин-центре довольно серьезно поменялась команда, ушло много молодых ребят, которые раньше как раз вот наполняли его той жизнью, которой он славился. Сейчас там, ну, скажем так, гораздо более скромная активность в этой организации. Поэтому не думаю, что ликвидируют, но мне кажется, что Ельцин-центр продолжает оставаться под угрозой, так скажем, скукоживания до какой-то очень небольшой институции, и, возможно, ну, в общем, мне кажется, что так как семья Бориса Ельцина еще оказывает, ну, видимо, там Владимир Путин, может быть, имеет какие-то моральные обязательства перед семьей Бориса Ельцина, но вот когда этих обязательств, если в какой-то момент их станет меньше или их не станет совсем, то, может быть, Ельцин-центр превратится из, там, Ельцин-центра, не знаю, в небольшую библиотеку где-нибудь в Москве, о которой все быстро могут забыть. То есть формально он ликвидирован не будет, но может его статус может очень сильно снизиться. Пока этого полностью не произошло, но угроза для Ельцин-центра, я думаю, есть.
Но, опять же, хороший пример привели про библиотеку, то есть такую гипотезу. Существует ведь Горбачев фонд, о котором, наверное, мало кто знает, который во многом ограничен в своей деятельности, но он существует довольно давно.
Ну, вообще, президентские центры — это же американская практика, да, американская идея, и там, как правило, ну, тоже есть центры разного формата, ну, часто это вот какие-то библиотеки или там исследовательские центры. Ельцин-центр сразу стал таким довольно необычным явлением, то есть он, правда, превратился в очень мощную институцию, которая прямо занималась, активно занималась продвижением каких-то демократических и либеральных идей, звала соответствующих спикеров, проводила соответствующие мероприятия. Можно как угодно плохо относиться к Ельцину, к его окружению, к Валентину Юмашеву и так далее, но мне кажется, что они в смысле распространения демократических идей, Ельцин-центр, я имею в виду, сделал достаточно много. Я ему лично за это очень благодарен. Мне кажется, что это было полезное место и для Екатеринбурга, и для России в целом.
Сейчас страшное слово произнесли «было». Будем надеяться все-таки, что еще и будет.
А сегодня оно уже эту роль не играет. То есть сегодня ну, Ельцин-центр, если там говорить про его активность и про то, что он делает, это, наверное, 10% от той мощности, которая у него была раньше. Это очень-очень скромная активность, к сожалению.
А еще один екатеринбургский сюжет, от которого хочется оттолкнуться, в редакцию It's My City написал один из учеников екатеринбургской школы, и, по его словам, учитель дал задание написать новогодние поздравления для участников специальной военной операции вместо каких-то уроков, и школьник отказался, за что получил двойки по двум предметам. В департаменте образования Екатеринбурга сказали, что участие сугубо добровольное, и вообще никакие уроки не должны заменяться вот этим занятием написания. Но, в принципе, вот такая реакция учителей, если она была, это скорее исключение из правил. Вообще, можно ли говорить сейчас, что государство выигрывает борьбу за формирование взглядов подрастающего поколения с помощью школы?
Мы на эту тему говорили как-то с Димой Зицером, с педагогом. У меня просто на YouTube-канале как раз выходил ролик про пропаганду в школах. И я с ним говорил как с экспертом на эту тему. В целом в школах, конечно, творится кошмар в основном, то есть в массе. То есть это не единичные случаи. Таких эпизодов военной пропаганды в школах очень много. И, ну, это в каком-то смысле уже мейнстрим. Не сказать, что это в каждой школе обязательно происходит и всех касается, но это есть. И этого немало. И проблема в том, что чем младше дети, которые подвергаются воздействию пропаганды, тем более эффективна эта пропаганда. И то, когда Путин предложил разговоры о важном начать в садиках, в общем, это было очень тревожным сигналом, потому что, ну, дети в таком возрасте, если они подвергаются индоктринации, то их потом уже, ну, они на всю жизнь становятся носителями там, тех или иных идей, которые им закладываются. Это известно по исследованиям детей, которые росли в нацистской Германии. И вот там дети, которые именно в раннем возрасте подвергались пропагандистской обработке, они, в общем, до конца жизни, среди них был больше процент антисемитов, например. Uh-huh. Вот. Поэтому это страшно, и это достаточно эффективно, может быть. Но в то же время, чем уже старше школьники становятся, тем больше шанс, что они будут как бы отторгать это, относиться к этому там скептически и даже скорее воспринимать такую пропаганду как что-то из мира взрослых, что как бы, ну, всегда для ребенка в некотором конфликте с ним, для подростка, точнее, в некотором конфликте с ним находится, и поэтому может отторгаться. Что касается конкретно про этот случай в Екатеринбурге, ну, так как он стал новостью, то все-таки пока мы не можем сказать, что вот какие-то повсеместно прям ставят двойки тем, кто там, ну, не, как-то не поучаствовал в пропагандистском мероприятии, но это, к сожалению, не единственный случай, когда детей в Екатеринбурге в чем-то таком заставляют участвовать. У меня вот знакомые недавно в детском садике столкнулись с тем, что там нужно писать какие-то письма солдатам на фронт, в общем, и вроде как это, ну, в таком добровольно-принудительном порядке. Хотя, опять же, тот же Зицер и другие эксперты напоминают, что, в общем, никакой обязаловки здесь быть не может, и у родителей есть возможность возражать, говорить «нет», и сопротивляться, чтобы своего ребенка от этого оградить. И, как правило, если это выражено, ну, так, твердо, но без истерики, то школы идут на попятную. То есть они не идут на конфликты с родителями и никого не заставляют уж прямо этим заниматься. Вот. Так что бороться с этим можно, хотя эксперты, тот же Зицер, говорят, что лучший вариант — это перевод детей на семейное обучение.
Я вот по следам вашего ответа задумался, а есть ли такая конструкция в других языках, добровольно-принудительный порядок? Наверняка это какая-то такая наша особенность. И вот как раз об особенностях языка захотелось тоже в конце поговорить. По традиции каждый год две организации подводят итоги года с точки зрения русского языка. Какое слово было словом года? Так, Институт имени Пушкина заявил, что главным словом был Пушкин. Вот так, такое совпадение. При этом в топ-5 вошли еще слова «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер». А в другой институции на портале Грамота.ру словом года назвали слово «вайб». Тут я не знаю, нужно ли объяснять или нет. Я думаю, если что, вы можете спросить у младшего поколения. Но при этом еще в топ-5 они ввели по категориям. У них там свои категории. В номинации IT слово «промпт», в номинации «Культура» слово «подкаст», в номинации «Медицина» «Микро и РНК», и в номинации «Экономика» «Маркетплейс». И вот эти слова года, о которых мы говорим... А, помимо прочего, Грамота.ру еще также отметила слово «прилет». «Прилет» — это тоже важно упомянуть.
У них топ-3 у Грамоты «Вайб», «Скуф» и «Прилет».
И «Прилет», да, вот как раз про топ-3 я немножечко упустил, пересказывая этот сюжет. Но как вам кажется, что вот эти итоги с точки зрения слов говорят о нас, о россиянах, как об обществе?
Если честно, я не знаю, могут ли они что-то говорить о нас, как об обществе. Я не знаю, каким образом Пушкинский институт выбирает эти слова года. У Грамоты, насколько я помню, там есть 400 филологов по всей стране, которые как бы голосуют и выбирают эти слова. То есть, может быть, это что-то больше говорит про этих филологов и про их как бы ощущение от языка. Но в целом, наверное, если порассуждать на эту тему, и если вот поговорить про слово «вайб», которое признано словом года, то то, что мне бросается в глаза в первую очередь, это то, что борьба с заимствованиями в русском языке, кажется, потерпела поражение. Вот, потому что и вайп, и скуф, ну, окей, прилет такое русское, вот, но и вайп, и скуф — это как-то не очень из нашего, не очень из русского языка, а тем не менее хорошо прижилось, да, и вот даже филологи называют словом года. Простите. Кроме того, вайп, ну, я бы сказал, что это скорее позитивное слово. То есть, конечно, бывает мрачный вайб, он тоже бывает, но в целом...
Как говорят, плюс вайб, минус вайб.
Ой, я такого не слышал. Вот, но в целом, мне кажется, может, это моя оптика оптимистичная, мне кажется, что вайб, он в целом, это он скорее про оптимизм какой-то, он такой более, ну, это лучше, чем прилет, и, наверное, даже более оптимистичный, чем скуф. Вот, поэтому в целом как какой-то, наверное, оптимизм все-таки в обществе присутствует, какая-то надежда. Ну, и... Ну, и, кстати, наверное, вообще характерно, что вайб — это ведь что-то, что очень трудно выразить словами, да, что-то, что витает, так сказать, между людьми. Трудно это ухватить, но вот какой-то вот вайб есть. Ну, вот в России, видимо, что-то витает, какой-то вайб. Что узнаем в будущем?
Что ж, мне только остается надеяться, что после нашего эфира с журналистом Дмитрием Колезевым уйдут наши зрители на дальнейший эфир или, там, не знаю, по своим делам с настроением плюс вайб. Ну, а мы постараемся доследить за другими новостями этой и будущей недели. Дмитрий, спасибо, что нашли время. Спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился. Эту программу провел Никита Василенко. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, подписывайтесь. И не забывайте поддерживать проекты «Живые гости», «Дилетант». До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо, Никита. Всем пока.